эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе последний суд премьера. Заур Миклабе уходит в отставку. Политинформация для своих. Президент и премьер проинструктировали грузинских послов. Депутаты прощаются, правительство не уходит. В Цхинвале призвали негодной работу Кабмина. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
Новостях. Неизвестный открыл стрельбу в берлинской больнице. ИГ взяла на себя ответственность за нападение на церковь во Франции. США будут применять санкции против организаторов кибератак. Неизвестный во вторник открыл стрельбу в университетской больнице на юго-западе Берлина, сообщает Бильд. Был убит один из врачей, нападавший застрелился. Полиция утверждает, что нет данных о связях стрелявшего с какой-либо террористической группировкой. Мотивы нападения пока неизвестны. Во Франции в небольшом городке Сен-Этьен-Дю-Рювре в Нормандии двое вооруженных ножами мужчин сегодня утром ворвались в церковь, где в этот момент находились пастор и четверо прихожан. Как рассказала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Коневская, сигнал о захвате заложников почти сразу поступил в бригаду быстрого реагирования полиции Руана. Как рассказали полицейские телеканалу «Париж Норманд», когда захватчики вышли из здания церкви, один из них выкрикивал арабское название террористической организации «Исламское государство». Их застрелили полицейские. В церкви было обнаружено тело 84-летнего священника Жака Амели. Террористы перерезали ему горло. Один из заложников был тяжело ранен и доставлен в больницу в критическом состоянии. Район церкви оцеплен. На место прибыли президент Франции Франсуа Олланд и глава МВД Бернар Казнёв. Глава государства подтвердил, что двое террористов действовали от имени ИГ. Примерно через час после заявления Олланда на информационном сайте этой организации появилось сообщение о том, что в Нормандии действовали воины Исламского государства, откликнувшиеся на его призыв о нанесении удара по странам коалиции. Полиция установила, что личность одного из нападавших была известна властям. В 2015 году он отправился воевать в Сирию, но был задержан на границе с Турцией, возвращен во Францию и помещен под стражу. В марте этого года его освободили из тюрьмы при условии, что он все время будет носить электронный браслет, позволяющий контролировать его местонахождение.
Эхо Кавказа. Новости.
США будут применять санкции против тех, кто организует кибератаки, нацеленные на транспортные системы или энергосистему страны. Об этом заявила советник Белого дома по борьбе с терроризмом Лиза Монако. Об этом Лиза Монако заявила в заранее приготовленной речи на конференции по кибербезопасности. По ее словам, Россия и Китай становятся все более напористыми и изощренными операторами в киберпространстве. Монако говорила о все более разном и опасном глобальном ландшафте, где Иран провел атаку на сайты американских банков, что привело к отказам в обслуживании клиентов. Северная Корея также продемонстрировала способность проводить разрушительные атаки. Проще говоря, мы находимся в разгар революции киберугрозы, той, которая становится более устойчивой, более разнообразной, более частой и более опасной с каждым днем, сказала она. Соединенные Штаты работают с другими странами, чтобы принять добровольные программы ответственного поведения в киберпространстве и чтобы уменьшить вредоносную активность, сказала она. В то же время США будут применять специальное правительственное распоряжение, разрешающее санкции против тех, кто нападает на критически важную инфраструктуру США. Монако представила новую директиву от президента Барака Обамы, которая устанавливает четкие рамки для координации действия правительства по киберинцидентам. Демократическая партия США извинилась перед Берни Сандерсом за непростительные ремарки в его адрес в ходе праймерис, на которых победила его главная соперница в предвыборной гонке демократов Хиллари Клинтон. На открывшемся вчера в Филадельфии, штат Пенсильвания, съезде демократов было обнародовано заявление Национального комитета Демократической партии, на котором выражены глубокие и искренние извинения перед сенатором Сандерсом, его сторонниками и всей партией. Сам Сандерс, выступив перед делегатами, призвал своих сторонников поддержать кандидатуру Клинтон, которая, как ожидается, будет официально избрана партийным кандидатом на выборах президента страны. Скандал разгорелся, когда на днях сайт WikiLeaks опубликовал около 20 тысяч служебных писем Национального комитета Демократической партии, из которых следовало, что вместо того, чтобы сохранять нейтралитет, он активно искал способы поддержать во время праймерис Клинтон в ущерб Сандерсу. 24 июля председатель комитета Дебби Вассерман Шульц заявила о намерении после съезда покинуть свой пост. В тот же день глава избирательного штаба Клинтон Робби Мук, ссылаясь на мнение экспертов, заявил о причастности российских госструктур к утечке информации, что, по его мнению, стало еще одним свидетельством попытки Кремля вмешаться в ход предвыборной кампании в США. ФБР продолжает расследование взлома компьютерной системы руководства Демократической партии. Международная федерация гребли на байдарках и каноэ не допустила до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро пятерых российских спортсменов. На сайте говорится, что заявки спортсменов на участие в Олимпиаде отклонены, так как их имена фигурировали в докладе антидопинговой ассоциации. Также сегодня появилась информация о том, что от Олимпиады отстранили российских пятиборцев Илью Фролова и Максима Кустова.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Сегодня в Тбилиси стартовала ежегодная встреча дипломатических представительств, представителей Грузии за рубежом. На ней выступили президент и премьер страны, которые обозначили основные приоритеты внешнеполитической деятельности, в том числе и в плане отношений с Россией. Подробности в сюжете нашего специального корреспондента Ираклия Аргвелидзе.
Традиционная встреча руководителей дипломатических миссий, представленных Грузией за рубежом, проводится на протяжении 15 лет. В настоящее время у Грузии насчитывается 127 дипломатических миссий по всему миру. В мероприятии также принимают участие представители зарубежных дипмиссий, аккредитованных в Грузии. Об основных целях мероприятия рассказал глава внешнеполитического ведомства Михаил Джанилидзе.
Амбассадориал является важным мероприятием, на котором представители дипломатического корпуса имеют возможность встретиться с высшим руководством страны, с представителями деловых и академических кругов и обсудить итоги деятельности за прошедший период. Разумеется, также будут обсуждены планы деятельности дипкорпуса на будущий год.
Встречу открыл президент Георгий Маргвелашвили. По его словам, Грузия занимает выгодное положение на перекрестке транзитных путей. Она должна в полной мере воспользоваться этими возможностями. На этом пути, продолжал президент, важно противодействовать политическим устремлениям России.
Политика России в отношении Грузии не была принята мировым сообществом. Дипломатия Грузии успешно осуществляет политику непризнания в отношении оккупированных регионов страны. Та имитация международной деятельности, которую осуществляет Россия подписанием дипломатических договоров с так называемыми государствами Абхазии и Осетии, является насмешкой над международным правом и цивилизованными отношениями,
заявил президент. Выступивший следом премьер Георгий Квирикашвили провел краткий обзор внешней политики Грузии за прошедший год. Тему отношений с Россией премьер затронул в конце, подтвердив свою приверженность осуществлению прагматичной и уравновешенной политики в отношении России, несмотря на проблемы, связанные с территориальной целостностью страны.
Грузия продолжит проводить сбалансированную политику в отношениях с соседями и странами региона, основанной на взаимном уважении. Однако в условиях, когда 20% нашей территории оккупировано, когда соседнее государство осуществляет фактическую аннексию наших регионов, безусловно, говорить о прогрессе и достижениях невозможно. Несмотря на это, прагматичная и уравновешенная политика Грузии в отношении России принесла результат. Страна смогла избежать военного противостояния в условиях непрерывных провокаций. К сожалению, это реальность, в которой мы живем. И для изменения этой реальности нужна долгосрочная, разумная и последовательная политика с нашей стороны.
Заявил премьер. По словам конфликтолога Левана Герадзе, для решения проблем территориальной целостности страны проведение взвешенной политики в отношении России является обязательным, но недостаточным для достижения цели условием.
По моему мнению, Грузия прилагает недостаточно усилий для разрешения конфликтов. Необходима более активная формальная и неформальная работа с представителями оккупированных регионов, и самое главное, необходимы более смелые международные усилия для нормализации отношений. К сожалению, конфликты в Сирии, Украине и Турции перекрыли актуальность нашего направления. Однако дипломатия на то и существует, чтобы активными усилиями привлечь внимание мирового сообщества к стране, которая находится на стыке транзитных путей. Грузия упустила благоприятный момент, поэтому для повторной актуализации нашего вопроса потребуется много времени.
Считает Леван Герадзе. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Заур Миквабия написал заявление об отставке. Слухи на эту тему ходили уже давно, и предчувствия не обманули наблюдателей. А накануне своей отставки премьер выиграл суд у бывшего директора республиканского унитарного предприятия «Абхазчай» Астамура Атырба. Двусмысленность последнего премьерского успеха исследовала Елена Заводская.
Астамур Отырба, бывший директор унитарного предприятия «Абхазчай», обвинил премьер-министра Абхазии Артура Миквабия в вымогательстве. 7 сентября 2015 года на пресс-конференции он рассказал журналистам, что во время рабочей встречи с премьером обсуждался вопрос спасения чайной отрасли, и якобы Миквабия потребовал у него долю в бизнесе в обмен на оказание финансовой помощи предприятию «Абхазчай». Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о клевете, которое рассматривал Сухумский городской суд под председательством судьи Белы Хасая. Суд признал Астамура Отырба виновным в клевете. Гособвинение требовало приговорить его к 3 годам лишения свободы. Однако суд учел тот факт, что Отырба является отцом 3 несовершеннолетних детей. У него отсутствуют судимости и приговорил Отырба к 2 годам лишения свободы условно. Суд был скорым. Проблем с доказательством вины Астамура Отырба никаких не было. К сожалению, ни пресс-служба Кабмина, ни Астамур Отырба не известили журналистов о дате судебного процесса, поэтому он прошел в отсутствии прессы. О ходе судебного заседания рассказал представитель премьер-министра в суде Лаша Цаава. Суд заслушал показания 2 свидетелей – Бадрака Авицба, корреспондента «Спутника», и организатора пресс-конференции Кадыра Аргун. Оба подтвердили, что факт обвинения Миквабия в вымогательстве имел место. А также суд исследовал доказательную базу. Лаша Цаава рассказывает.
Доказательная база состояла из видеоклипов с телевидения «Абаза ТВ», из материалов печатных изданий, также из информации на интернет-сайтах. Из этих материалов четко следовала речь господина Отырба, где он обвиняет премьер-министра. Доказательной базой являются выводы экспертизы, которые однозначно подтвердили наличие в словах Отырба оскорбительных высказываний, а также прямых обвинений в коррупции.
Адвоката Стамура Отырба ходатайствовала о привлечении двух свидетелей – депутата Алмаза Джапуа и предпринимателя Нукзара Агырба. Судья отказала в привлечении Агырба, но в отношении депутата Алмаза Джапуа ходатайство удовлетворила. Джапуа сказал, что информации, относящейся непосредственно к делу о клевете, у него нет. Но у парламента есть вопросы к премьеру, а вынесение ему вотума недоверия несколько раз намечалось и откладывалось. Он сообщил, что у него есть подозрения и некие материалы отправлены в прокуратуру. Этот Джапуа счел косвенными доказательствами вины премьер-министра. Однако адвокат премьера, напротив, расценил выступление Джапуа как доказательство того, что у клеветы нет оснований, а у обвинений есть политическая подоплека. Лаша Цава дал такую оценку завершенному делу.
На фоне напряженной общественно-политической ситуации, когда много эмоций негативных, вот такой процесс должен быть каким-то звоночком для всех людей, которые не думают и говорят. С другой стороны, это должно показать, что у нас есть правовые формы, когда люди цивилизованно разрешают споры, которые у них есть. Если присутствует при всем этом и гуманная составляющая, вроде бы административный ресурс, там могла быть какая-то очень жесткая реакция. Статья сама на самом деле тяжелая, там от 2 лет. Но то, что вот было условное меры наказания, это тоже показывает и гуманность со стороны суда, и то, что не ставился вопрос со стороны премьер-министра, там какие-то жесткие категорические меры.
Цава также сообщил, что премьер-министр Артур Миквабе мог бы удовлетвориться и публичным опровержением, однако Отырба опровергать свои слова отказался. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сгустились к концу дня тучи над правительством и в другой самопровозглашенной республике, в Южной Осетии. Правда, сначала депутаты парламента утвердили на сессии кандидатуру Беллы Плиевой, председателем Центризбиркома. А потом они слышали отчет о деятельности правительства за 2015 год, и, вопреки ожиданиям чиновников, парламент признал большинством голосов работу кабинета министров неудовлетворительной. Что это значит, выясняла Жанна Тарханова.
Сегодняшняя сессия парламента оказалась насыщенной на события и рекордной по продолжительности. Она началась в 11 часов и завершилась поздно вечером. Депутаты единогласно утвердили Беллу Плиеву новым старым председателем ЦИК на ближайшие 5 лет. Поправки в конституционные законы, вступившие в силу 18 июля, позволят Белле Плиевой, ее заместителю и секретарю Центризбиркома работать на постоянной основе. Депутаты также определили парламентскую квоту. В состав Центризбиркома предложено 7 человек. Это 4 представителя Единой Осетии и по 3 партийца от других парламентских партий. Окончательно состав Центризбиркома будет сформирован после того, как президент представит свои 7 кандидатур. Это должно произойти 15 августа, рассказывает лидер Народной партии Александр Плиев. Сегодня депутаты обсудили и отчет о деятельности правительства, поступивший в парламент в начале месяца. По словам Александра Плиева, на сессии присутствовал весь кабинет министров во главе с премьером Дементием Кулумбековым.
Вопросы возникли, но таких принципиальных, таких жестких не было. Конечно, были замечания к работе правительства и были достаточно серьезные замечания. Но я думаю, это рабочие моменты, которые нужны, обязательно нужны. Но законодатели всегда хотят, чтобы правительство работало более эффективно. Были замечания к тому, что полное освоение все-таки финансовой помощи вот, по низвозглавлению не идет. Есть определенные, так сказать, коммерческие, определенные строй там, объектов. Ну, вы же знаете, что в прошлом году, в 2015 году, не все деньги были освоены, часть была перенесена на 16-й год.
Около 7 часов вечера появилась информация, что югостинский парламент признал неудовлетворительной деятельность правительства за 2015 год. Парламент Южной Осетии отклонил отчет правительства, признав его деятельность неудовлетворительной. Выступая на сессии, спикер Анатолий Бибилов раскритиковал работу кабинета министров и обозначил главные направления, по которым работа чиновников была признана провальной. Это экономическое развитие, здравоохранение, мобильная связь, сельское хозяйство. За постановление об отклонении отчета кабинета министров и признании его деятельности неудовлетворительной проголосовали большинство депутатов. 4 против, 2 воздержались. Лидер Единства народа Владимир Килюхсаев, который совмещает депутатское кресло с должностью главы Джавского района, и депутат от партии Единства народа Агунда Плеева, которая также депутат-совместитель, она является еще заместителем министра здравоохранения, до начала слушания покинули зал заседания. Отметим, что в ходе заседания Анатолий Бибилов не раз подчеркивал, что оценка деятельности правительства не означает роспуск правительства или вотум недоверия. Однако чиновники не ожидали такого поворота событий. На момент написания этой статьи парламентское большинство, как и остальные депутатские фракции, не были доступны для комментариев, поскольку сессия югостинского парламента завершилась поздно вечером. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Традиционная рубрика «Голоса». Абхазская оппозиция, оправившись от неудачи с референдумом, объявила народный сход. Анаит Гагарян вышла на улицы Сухуми, чтобы узнать отношение горожан к этой новой инициативе.
Как вы относитесь к призыву оппозиции провести народный сход?
Я считаю, что ничего это не даст. Ну, каждые 2 года президента выбирать – это смешно. Не стоит проводить.
Скажите, а что вообще для вас значит народный сход?
Это весь народ, чтобы собраться и свое мнение сказали. Соберутся ли? Уже устал народ. Дина.
Ну, можно произвести народный сход, узнать мнение народа, как нам быть дальше.
Что для вас вообще значит понятие народный сход?
Решение народа, чтобы ни одна группа людей решала судьбу всего народа Абхазии. Налик, моя фамилия Гагулия.
Ничего у них никогда не получится, потому что они не то делают, что основному населению, народу Абхазии нужно. 1000 людей соберут, скажут, 10 000 соберут. Это же не все население Абхазии. Это не большинство Абхазии. А большинство уже свое сказало. Они сами потом об этом же пожалеют. Кто их толкает, я не знаю. Я думаю, что в пределах Абхазии оттуда ноги растут. Народный сход – это когда большинство народа собираются и говорят, вот этот человек неправильно себя ведет. Говорят, мы его не хотим. Я знаю, когда собирались люди, в самых критических таких моментах собирались. А так 2 человека обиделись, сход делает. Народ не дурной такой. Александр Самсонович Кувахин.
Ну, я думаю, что народ устал и просто хочет жить. И нужно создавать какие-то комфортные условия и оппозиции, и действующей власти, для того, чтобы люди почувствовали какую-то стабильность и с уверенностью смотрели в будущее. В данном случае, наверное, оппозиция хочет все-таки услышать голос народа и понять их точку зрения. Я так понимаю это. Екатерина.
Вообще отрицательно. А зачем мы должны собирать народ? Я думаю, что мы и неплохо живем, и не хуже. Ну, что-то, какие-то недочеты есть, надо подсказать людям. А вообще народный сход нет надобности на это. Я сам лично не пойду. В старину как-то каждый раз они не собирались. По особому случаю. А здесь таких особых нарушений вообще я не вижу. Леонид Саманба.
Плохо отношусь. Я считаю, что не нужен. И референдум не нужен был. Исход не нужен. Нас, я считаю, что можно решить по-другому, нормально. Мимоза зовут.
Я считаю, у нас и так все вроде бы нормально. Слава богу, войны нету. Живем, растут дети, внуки. Я, честно говоря, не сторонник каких-то митингов.
Что для вас значит вообще народный сход?
Ну, обычно, когда там в стране что-то происходит, когда нужно всем собраться, помочь друг другу. Меня зовут Ирина.
Народный сход. Проблемы должны глобальные решать страны, государства. Но я сомневаюсь, что от этого какой-то толк будет и результат от этого. Нала Адлиба.
Амцахара, эти наши друзей посидит, поговорит по-братски, по-дружески. Можно это решить, пусть поговорят. 92-93 год вместе, как были, вместе поговорить, помириться и дружно жить. Шоня Алексей Иосифович, инвалид Отечественной войны 41-45 год и участник Грузино-Абхазской войны.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Между тем, внимание нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария также привлек целый ряд появившихся в последние дни интернет-публикаций на тему отношений между представителями русского и абхазского народов. По его убеждению, умный человек никогда не делает категорических обобщений.
Умный человек умеет отделить главное от второстепенного, случайное от закономерного и никогда не будет делать категорических обобщений. Казалось бы, аксиома, как и то, что надо 10 раз подумать, а потом сказать. Но мое внимание привлекли скопившиеся как-то разом в последние дни интернет-публикации на тему русско-абхазских отношений, точнее проблем, возникающих между представителями обоих народов и обеих стран. Сразу оговорюсь, что не собираюсь рисовать тут наших белыми и пушистыми ангелами во плоти и о преступлениях, совершаемых отдельными моральными уродами на территории Абхазии и за ее пределами, мне хорошо известно, и о многих других безобразиях. Но зачем добавлять к тому, что есть и то, чего нет? Вот читаю, например, публикацию в российском СМИ с хлестким заголовком, повествующим, как некий выходец из Абхазии избивал маленького приемного ребенка в Поволжье. Из других сообщений о том же уголовном деле выясняется, что этому выходцу 20 с небольшим лет, и он носит русскую фамилию. То есть, вероятнее всего, он сам был вывезен из Абхазии в малолетнем возрасте, когда здесь шла война. Именно тогда ее покинуло большинство русского населения. Так при чем тут Абхазия? Но вот захотелось же журналистке сделать именно такой акцент в заголовке. Решила, что так больше привлечет внимание читателей. А вчера интернет взорвался десятками сообщений СМИ о скандале, возникшем после записи в соцсетях. Как это часто случалось в истории, пишется в одной из публикаций, к международному скандалу привела женщина. Конец цитаты. Причем отмечу по имени Елена. Правда, не прекрасная. Ее девичья фамилия Коленкина. Не понравилось ей общение с местными жителями в Абхазии, о чем она незамедлительно сообщила ВКонтакте. Ничего, в общем-то, из ряда вон выходящего. Одни туристы остаются довольны отдыхом в Абхазии, другие нет. Часто, мне кажется, это зависит как от случая, с кем свела судьба, так и от собственного характера туриста. Но тут вышел особый случай. Во-первых, Елена отдыхала с супругом, известным в ДНР ополченцем Арсением Павловым по прозвищу Моторола. Во-вторых, она дошла до оскорблений. По ее мнению, не всех жителей этой страны можно назвать людьми. Конец цитаты. А ведь тут дело такое. Мало кто что может сказануть, сидя дома на кухне. Мадам Коленкина же, как ее назвал кто-то из интернет-комментаторов, явно не подумала, что на нее ополчится столько людей. А вот уровень куда повыше. Публичная полемика директора Института стран СНГ Константина Затулина и абхазского журналиста Кристиана Бжания. Я останавливался уже на ней, среди прочего, в публикации на «Эхе Кавказа» в минувшую пятницу, но тогда многие в Абхазии склонялись к предположению, что вряд ли Затулин будет отвечать Кристиану. Мол, слишком в разных они весовых категориях, чтобы известный российский политик опускался до такой перебранки. Но Затулин ответил вчера на сайте «Материк» статьей «Еще раз про любовь». Поддержка большинства абхазских интернет-форумчан оказалась на сей раз на стороне Затулина. Показательно такое мнение. В принципе, Затулин прав. Мне он больше симпатичен, чем Кристиан Гжания, грубый и бестактный журналист. Нельзя так писать о людях, относящихся к стране и народу с симпатией, и делать из них врагов. Нам всем должно быть стыдно, если что-то абхазское у нас осталось. Я прошу у Константина Затулина прощения за писанину КБ и некоторых блогеров». Конец цитаты. А другой форумчанин считает так: «Много заслуг у Затулина перед Абхазией, но встав на одну сторону в нашем междусобойчике, он перестал быть другом всей Абхазии, в отличие от Сергея Бабурина. Вот кто остался в 2004 году без лести преданным. И остается, кстати. Не было бы статей Затулина, не было бы ответа Кристиана Бжания, и нечего обиженную позу принимать». Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В нашей студии Любовь Баматова.
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Артур Миквабе сегодня заявил, что написал заявление об отставке. Соответствующее заявление он сделал на внеочередном заседании Кабинета министров. «Я написал заявление об отставке. Мы с вами начали большое дело. Причем в неблагоприятных условиях, вызывающих разобщенность общества и социальной напряженностью. Все меры, которые принимало правительство, в других условиях были бы более ощутимы». Речь идет и о повышении заработной платы, и о увеличении размеров пенсий. Не думаю, что какое-то другое правительство могло бы справиться лучше с теми задачами, которые нам пришлось решать во многих сферах общественной жизни и экономики. И это надо воспринимать как позитив. Цитирую слова премьера агентства «Абсны Пресс». Кроме того, премьер отметил, что выдвинутые в его адрес обвинения прокуратура полностью опровергла. В Главной прокуратуре Грузии начали расследование фактов, указанных в заявлениях президента страны Георгия Маргвелашвили и председателя Конституционного суда Георгия Папуашвили, сообщает портал «Грузия онлайн». Следствие ведется по факту возможного давления на Миндию Гогочури, сказано в заявлении ведомства. Глава оборонного ведомства Грузии также обратилась к прокуратуре. По словам Тины Хидашили, общественность должна знать, почему оформляются процессуальные соглашения с лицами, которые принимали участие в распространении кадров личной жизни граждан. «Терпеливо жду завершения расследования, потому что и я была одной из жертв этого грязного шантажа. Жду ответа от прокуратуры». В СМИ распространялась информация о том, что якобы люди, которые были задержаны на первом этапе, освобождаются от отбывания наказания после заключения процессуального сделки, сказала Хидашили. Директор Тбилисского государственного театра оперы и балета Александр Мацаналидзе оставил занимаемую должность, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Грузии. Ушел в отставку и юрист театра, информирует портал «Грузия онлайн». Министр культуры Михаил Георгиадзе предложил покинуть занимаемые должности директору, а также художественному руководителю театра Давиду Кинцурашвили. Часть труппы театра уже несколько дней требует отставки худрука театра. По их словам, в период руководства Кинцурашвили в театре появилось множество финансовых и правовых проблем. В самопровозглашенную республику Южной Осетии привлечены российские специалисты, которые будут разрабатывать новую тарифную политику в области жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сегодня сообщил юго-осетинский министр экономического развития Вильям Цагоев.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Глава Минобороны Грузии подключилась к скандалу вокруг правоохранительных органов. Вслед за заявлением председателя Конституционного суда и президента страны о фактах давления со стороны силовиков, Тина Хидашели потребовала от прокуратуры ответа, почему с лицами, подозреваемыми в шантаже в отношении высокопоставленных чиновников и политиков, заключаются процессуальные сделки. Подробности в материале Владимира Унанянца.
Министр обороны Грузии подвергла резкой критике деятельность прокуратуры. Тина Хидашели считает неприемлемой практику процессуальных сделок с подозреваемыми в съемках и распространении скандальных видеокадров, на которых были запечатлены интимные подробности личной жизни известных политиков и высокопоставленных чиновников. По ее словам, общественность заслуживает того, чтобы знать, на основании чего следственные органы прекращают дело производства в отношении преступников.
Я терпеливо жду завершения расследования, потому что и сама оказалась одной из жертв этого грязного шантажа. Жду ответа от прокуратуры. В СМИ распространилась информация о том, что якобы люди, которые были задержаны на первом этапе, освобождаются от отбывания наказания после заключения процессуальной сделки. Мне трудно представить себе, как можно заключать какие-либо соглашения с этими людьми до тех пор, пока в этом деле не поставлена точка, не изъяты все видеокадры. Нужно положить конец этому террору, прежде чем предлагать сделки. Еще вчера говорилось, что эти люди представляют собой очень большую угрозу для общества, и мы не знаем, нейтрализована ли эта угроза.
Заявила Хидашели. Скандал с обнародованием видеозаписи личной жизни политиков и чиновников превратился в серьезную политическую проблему для нынешних властей, которые публично уничтожили весь интимный видеоархив, обнаруженный в недрах МВД после смены власти в стране. Тогда мало кто задумывался о том, что уничтожались вещественные доказательства, необходимые для расследования в отношении конкретных чиновников, создавших целую индустрию тайного наблюдения за людьми. Да и с практической точки зрения этот шаг не принес результатов. Как утверждает в правящей коалиции «Грузинская мечта», уехавшие из страны бывшие высокопоставленные офицеры спецслужб успели захватить с собой копии материалов. И якобы именно поэтому подобные кадры периодически появляются в интернете. Но ход событий указывает на то, что проблема не только в тяжелом наследии, доставшемся от прежнего руководства страны и тогдашних силовых структур, как об этом говорят в коалиции. Резкая отповедь министра обороны Тины Хидашели стала продолжением скандала вокруг правоохранительных органов, вызванного недавним выступлением главы Конституционного суда. В своем заявлении Георгий Папуашвили, в числе прочего, упомянул, что судьям также угрожают обнародованием информации личного характера. В Грузии заговорили о возможной связи лиц, проходящих по делу о распространении компрометирующих видеокадров с правоохранительными структурами. Якобы именно поэтому с ними заключаются процессуальные сделки. По мнению политолога Гии Хухашвили, нынешняя власть получила в наследство эту систему и не отказалась от нее, что может привести к печальным результатам.
Тенденции очень беспокоят, если честно, потому что если ты в разовых случаях начинаешь этим пользоваться, в итоге это опять же заканчивается системной большой проблемой. И в принципе, как мы наблюдаем за процессом, все идет по нарастающей. И то, что сказала Хидашели, в этом случае основная проблема заключается в том, что даже в том случае, когда этих людей как бы уличили, их пытаются как-то освободить от ответственности. А это само по себе может породить синдром безнаказанности и, в принципе, прямо стимулировать использование этих грязных методов в политической борьбе.
Говорит Хухашвили. Эксперты сходятся во мнении. В преддверии парламентских выборов, намеченных на осень, градус политического противостояния с каждым днем будет только расти. Участвующие в борьбе за электорат силы попытаются по максимуму использовать любой скандальный повод, чтобы ослабить соперников. И никто не застрахован от того, что в любой момент в сети могут появиться новые скандальные видео, которые поставят политическую ситуацию с ног на голову. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Газификацией населенных пунктов Южной Осетии займется дочерняя компания «Газпрома», которая будет создана в самопровозглашенной республике. Она возьмет на себя всю ответственность за газификацию населенных пунктов и функционирование газотранспортных сетей. Подобный опыт, подчеркнули, в «Газпроме» уже наработан в Беларуси, Армении и Киргизии. Мнение экспертов по поводу предстоящей газификации в материале Мурата Гокимухова.
Проект газификации Южной Осетии предусматривает обеспечение природным газом около 200 населенных пунктов, строительство более 520 километров межпоселковых и более 370 километров внутрипоселковых газопроводов. По оценкам Виталия Голубева, реализация проекта займет от 3 до 5 лет. К строительству газораспределительных сетей российские партнеры намерены приступить уже в 2017 году. Многие наблюдатели отмечают, что российская сторона поторопилась с реализацией этого амбициозного для республики проекта, чтобы таким образом поддержать Леонида Тибилова на предстоящих в следующем году президентских выборах. Другие, напротив, считают, что это не более чем совпадение, и развитие Южной Осетии как проекта российской привлекательности не зависит от юго-осетинской конъюнктуры. По мнению российского политолога Евгения Крутикова, ни одно из этих мнений не будет ошибочным.
Это все зависит от точки зрения. Конечно, подобного рода соглашения или даже переговоры, или видимость переговоров в предвыборный период играет на руку действующим представителям власти. Выглядит так, как будто они действительно добиваются некого прорывного решения. Но, опять же, повторюсь, это вопрос точки зрения. Эти договоры готовились давно. Он не первый договор с «Газпромом» на эту тему. Не первое участие крупных российских госкорпораций в жизни Южной Осетии. И то, что происходит это сейчас, кто-то может посчитать это совпадением, а кто-то и неким таким довольно привычным для нашей политической жизни пиар-ходом.
Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев считает, что российская помощь не принесет дивиденды местным политикам. Чтобы проект газификации конвертировать в электоральные предпочтения, необходимо, чтобы на этом могли заработать местные. То есть привлекать местные компании, создавать рабочие места для местных жителей. Но это вряд ли получится, считает Алан Джусоев, учитывая специфику предстоящих работ. Все газовое хозяйство республики, говорит Алан Джусоев, это газораспределительные сети Цхинвала и некоторых других населенных пунктов. Сети нерентабельные. Каждый год они получают дотации на ремонт и развитие. Отсутствие внятной тарифной политики вкупе с извон рук плохой собираемости платежей привели к долгам перед российскими поставщиками. Поэтому, скорее всего, полагает Алан Джусоев, юго-осетинские сети отойдут дочке «Газпрома» за долги. В результате получится структура, в которой у Южной Осетии будет лишь право совещательного голоса. И не более того. При этом Алан Джусоев не верит заявлениям, что газ может подешеветь на 30%, если сбудутся пожелания юго-осетинской стороны и природный газ будет включен в список товаров, освобожденных от таможенных пошлин, говорит Алан Джусоев.
В любом случае, и цена на газ пойдет наверх, и цена на электроэнергию пойдет наверх. И как бы аргументации вот этой ценовой политики, ее будет много, что вот мы построили заново, надо как-то окупать, и там вариантов будет масса. Но цена понижена не будет. Может быть, заявлено понижение цены в предвыборный период, но в реалии цена понижена не будет.
Алан Джусоев считает, что масштабы проекта несколько преувеличены. В республике нет 200 населенных пунктов. Кроме того, этот проект не так уж трудно выполним. Газовую сеть будут тянуть вдоль уже существующей дорожной инфраструктуры. И в этом смысле, считает Алан Джусоев, возможно, юго-осетинская сторона поторопилась. Может быть, не стоило одним росчерком пера отказываться от собственных активов, говорит Алан Джусоев.
Если бы я этим занимался, я бы все-таки не торопился так уж все прямо отдавать. Я бы все-таки сделал какую-нибудь совместную компанию, где бы основные решения принимала юго-осетинская сторона. Касательно и ценовой политики, и принципов руководства, и строительства, и всего остального.
Это был руководитель общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. С обзором прессы из Тбилиси Серго Брегвадзе.
Мир охватила волна терактов. Жертвами террористов стали десятки людей в разных странах. Чувствуют ли граждане Грузии себя в безопасности? С этим вопросом газета «Резонанси» обратилась к известным представителям общественности. В интервью изданию певица Нато Гелашвили сказала:
«Никто не знает, что может произойти, в том числе и в Грузии. Поэтому я не чувствую себя в безопасности».
согласился с мнением Натогилашвили и грузинский демограф Автосула Беридзе.
От подобного никто не застрахован, ни одна страна в мире. Однако я очень надеюсь, что в Грузии подобные случаи не произойдут.
Сказал респондент издания. Не опасается терактов писатель и актер Гиви Сихарулидзе.
Мы никогда не обращались плохо с представителями каких-либо наций или религий. Страх вызывает лишь факт нахождения наших военнослужащих в Афганистане и Ираке. Однако мы толерантный народ, поэтому терактов здесь не будет.
Между тем, многие эксперты по вопросам безопасности в интервью газете заявили, что не считают, что в Грузии существует угроза терроризма. Нет причин организовывать здесь теракты, заверил читателей газеты эксперт Бесик Аладашвили. В Грузии начался процесс инспектирования автомобилей, работающих на газе. До 1 января 2017 года пройти проверку должны все подобные автомобили. Однако водители с этим не спешат, пишет журналистка газеты «Квирис Палитра» Эмма Тухиашвили. На данный момент лишь две компании в Грузии получили аккредитацию на проверку транспортных средств, работающих на газе. Стоимость подобной процедуры 90 лари и выше, зависит от состояния автомобиля, заявила в интервью журналисту издания директор компании «Аэрбалон».
Наша компания прошла аккредитацию и с января 2016 года имеет право проводить технический осмотр автомобилей, работающих на газе. Несмотря на это, мы проверили лишь 10 автомобилей за это время. Проблема в том, что во многих машинах установлены газовые баллоны, которые давно вышли из эксплуатации. Некоторые даже разъезжают с баллонами 20-летней давности, которые даже проверять опасно. Такие автомобили – бомбы. Никто не знает, когда они взорвутся. Некоторые водители просят дать им документ, подтверждающий, что баллон проверен, при этом просят не проверять его. Мы обязаны уничтожать подобные баллоны, чтобы водители не смогли бы воспользоваться ими.
Между тем, уже с начала 2017 года все водители, которые разъезжают по Грузии с непроверенными газовыми баллонами, будут штрафоваться на 100 лари. Всего в стране около 300 тысяч подобных автомобилей, пишет Эмма Тухиашвили. Метадоновой заместительной программой в Грузии пользуются многие известные актеры, представители шоу-бизнеса, спортсмены и даже духовные лица. Об этом в интервью газете «Prime Time» заявил директор Центра по предотвращению наркомании Лаша Келадзе.
Если церковь не запрещает им, то они имеют право получить эту помощь. Они ведь тоже граждане. Просто тут мы имеем дело с этическим конфликтом. То, как может человек совмещать наркотики и церковную жизнь, проблемы не наркологов. Это может быть проблемой церкви. Ни правительство, ни общество не имеют права отказать в подобной помощи человеку. Однако, естественно, видеть духовное лицо в метадоновой программе не особо приятно.
Сказал респондент газеты. Решение о том, оказывать помощь человеку в рамках метадоновой заместительной программы или нет, принимает специальная врачебная комиссия. В целом, по данной программе в Грузии проходят лечение около 3000 человек, написано в статье. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Как уцелеть морально и душевно в мире лжи, агрессии и тотальной пропаганды? В традиционной рубрике «Картинки с выставки» в гостях у обозревателя русской службы радио «Свободы» Елены Рыковцевой народная артистка России Лия Ахиджакова.
Как получилось, что вы так давно не были на «Свободе», мы сообразить просто не можем. Очень давно, первый раз в этой студии. Спасибо, что пришли. Ну, вы рады?
Конечно, ну, слава я тут Богу. Никогда не была. Я была там на
Старопименовском, в старом здании. Это было давно. И вот сразу же скажу, что Лия Хиджакова сказала, что она даже нам благодарна, что мы ее пригласили, потому что у нее появилась возможность посмотреть, во что превратилась Москва. Понравилось?
Ой, у меня сейчас была экскурсия. И я-то знала, что к центру нельзя подъезжать. Везде ремонт. И вчера я нечаянно поехала не по навигатору. Решила, что я лучше знаю. И проехала в тоннель у Никитских ворот. И почему-то меня бетоном облили всю машину. Оттуда сверху лился бетон.
С небес обетованных
меня обдали. Но я все равно, кажется, была не в курсе. И ярилась я.
Сегодня.
Вот то, что сегодня мне показали, это нечто.
Это нечто. Я просто объясню, что маршрут был вот от старого современника, от старого здания современника.
Я припарковалась в современнике, а сюда меня такси привозил, потому что здесь негде ни встать, ни бросить машину, ничего. Я теперь по магазинам не хожу никогда. Никаких магазинов для меня в Москве не существует.
Ни для кого же не существует, для тех, кто ставил машину возле.
Да, да, да. Но оказывается, и мои любимые улицы, которые так, я так их люблю, это все для меня пропало. Но вообще экскурсия была невероятная. Они ушли вглубь, значит, наверное, до 12 века. Сколько существует это место? Они в землю ушли, они вверх ушли. И они нам устроили маленькие такие проходики, где мы должны разбивать друг другу машины, торчать, стоять. Глянешь за загородку, а там никого нет.
Там только борьба человека с машиной. Кто займет эту тропинку сейчас вот такая?
А я не понимаю, почему это можно? Почему мы молчим?
Ну, мы молчим, потому что мы не можем ничего сказать, потому что мы озабочены тем, как просочиться в свою дверь. Ну как, что тут скажешь? Нужно вот, это такая вот игра компьютерная, как пройти домой. Нам устроили. Может быть, он о нас беспокоится, о нашем досуге.
И лето в Москве. Вот это же такая радость, когда меньше машин, меньше людей. О, да. И вдруг начинаешь видеть этот город.
Вот мы и увидели.
Как трудно любить город, который я сейчас увидела. Это катастрофа.
Также я пыталась бы задавать вам встречный вопрос, уважаемые слушатели. Вот, может быть, вы поделитесь рецептами сохранения рассудка в это тяжелое время. Вот если вы считаете, что вам удалось сохранить разум и рассудок и смотреть на жизнь более-менее, не поддаваясь никакому давлению и обстоятельствам, которые вам навязывают, давлению, которое на вас навязывают, то как вам это удалось? Вот давайте мы это вместе обсуждать, потому что Илья представляется пример человека, который каким-то образом уцелел в этом мире. Ну, давайте вот тогда начнем с вас. Как вам удалось уцелеть? Как-то вы специальную программу, может быть, по оздоровлению разума применяли?
Ну, во-первых, за последнее время по совету моих подруг я прочла дивные книжки.
Угу. Раз.
Мне Покровская подарила, моя подруга, дорогая, любимая, она мне подарила Водолазкина «Авиатор». Я начала с «Авиатора». Потом она мне сказала, ты еще «Лавра» купи. Я купила «Лавра». Надо сказать, «Лавр» произвел на меня оглушительное впечатление. Может, я не знаю, может, у меня со вкусом что-то. Или я истосковалась вот по утешению. Чтобы меня кто-то поддержал, причем не банальными словами, а вот человек, который сам культура, высокая культура, человек, который занимался средневековьем российским и знает его, не голову мне морочит, а это и просветительская какая-то невероятная работа. Очень сладкая книжка.
То есть вот первый рецепт уходить от телевизора к книгам. Раз.
Но и это не все.
Нет.
Значит, я сыграла, я давно хотела сыграть пьесу Улицкой. И все прошлое лето мы репетировали, были первые спектакли, это испытание уже ни до чего, ни до деготника, ни до деготниковых детей.
Это мой внук Вениамин.
Мой внук Вениамин, да. И Люся, извините. Да, Людмила Евгеньевна, ну, подарила мне с изумительной надписью на премьере, подарила лестницу Якова. Это тоже было такое маслом по сердцу, это такое утешение, это какое-то облегчение в жизни. И после такого разговора на таком уровне чуть-чуть. Я попала на интервью Ксюши Собчак, и, надо сказать, она меня затоптала, забила. Я уже не знала, как себя вести. И в какой-то момент подумала, надо встать и уйти. Я не соответствую. Ну, просто не соответствую. А я в это время читала «Лестницу Якова». И я подумала, а буду я сейчас интеллигентной женщиной,
если я встану и уйду?
Нет. Я буду сейчас интеллигентной женщиной. И мне удалось закончить этот разговор. Не озлобиться, не вспыхнуть, не прийти в ярость, не возненавидеть. Ну, спасибо, спасибо этой книжке. Значит, во мне какие-то зачатки интеллигентности вспыхнули.
Глубоко задавленные до того, до прочтения этой
постоянно
книжки.
Постоянно какая-то агрессия. Едешь, пробки, третий раз меняют бровку. Я в такую ярость вхожу. Я не могу на спектакль попасть. Потому что неожиданно бровку меняют не там, где я ожидала.
Да, вот что интересно, кстати, со сменой
ярости.
Да, вот я думаю, что ярость еще с чем может быть теоретически связана. Я пытаюсь как психоаналитик сейчас разобраться. Я не психоаналитик, но пытаюсь вот встать на его место психоаналитика и подумать, что если вы сейчас работаете почему-то в клубе, а ваше здание, насколько мне известно, ремонтируется, не ремонтируется, уже закрыто на ремонт
больше
в течение
года,
и ремонт не начинается. И нет. Вы в это время видите перед собой, как третий раз меняют бровку.
Да.
Я думаю, что где-то у вас одно на другое начинает наслаиваться, и ярость это удваиваться, ровно в сравнении со своей ситуацией.
Ну вот... Все-таки иногда надо в себе хоть те частицы интеллигентности, которые заложили родители, которые в тебя заложила Улицкая, великая наша русская литература, приходится в себе это, этим защищаться.
Да, этим понятно. Но,
этим защищаться.
Это раз. Итак, литература раз. Второе, политически вы совершенно оказались как-то вот каким-то защищены невероятным. Вас не пробить никак, вы нигде не сдались, никого не подвели, не сдали. Это фантастика. То есть оградили себя щитом и нигде, ни в одном месте. Но многие просили, даже вот болотники там где-то как-то, Крым все-таки наш, люди хотят. Вас нигде не пробить. Это как получилось у вас?
А я не знаю. У меня есть какие-то очень важные для меня вещи. Ну вот Крым. Да я столько играла на Украине. Там городов не осталось, где я не была. Это мои зрители. Я обожаю Крым, и там играла. И в том театре, в Ялте. И я столько там бывала. И когда мы были студентами, нам не давали эти вот дешевенькие эти путевки, чтобы там... мы там ездили и снимали какой-то домик. И там мы, домик там рядом с нашим домом творчества. Ольга Федоровна Цапцюк, у нее мы жили. И там каждая тропинка, там все родное. Но я не могу понять, как так можно. Ну, например, там мои соседи, понимаете, дачные соседи. У них какие-то в доме неприятности, у них там болен ребенок, у них что-то. И тихонько в это время взять и оттяпать у них одну комнату. И сказать, что раньше в этой комнате мой дедушка жил. Она раньше нам принадлежала. Есть какие-то вещи, которые переступить нельзя, и ничего с этим сделать нельзя. И это такой осадок все время. Такая... и себя чувствуешь дерьмом каким-то. И ты ни в чем не виноват.
А как сейчас? Вот ведь все-таки существует такое понятие гастроли, коллективная дисциплина. Вот ваш театр туда едет. Вы туда можете ехать? Получится у вас поехать?
Я надеюсь, что пока наш театр туда не заступал, хотя очень многие уже съездили и поработали.
И многим сказали, почему ж ты, гад, не едешь, потому что ремонт не сделаем, если ты не поедешь, такое тоже может
случиться. Ну, очень многое может случиться такое, когда придется уступить. Но лично я...
Да, вот лично вы.
Лично я ни за что.
Не поедете, нет, даже если будут гастроли там. То есть вы не можете.
Ну, если
пока...
театр поедет, что мне делать?
Тогда ехать.
Тогда ехать.
А просто сам по себе. Вот это тогда дисциплина уже.
Ну, я не могу предать свой театр,
а вот
свою работу.
Но вы не поедете, в смысле, сама, не поедете с антрепризой.
Нет, приглашают
никакой.
Все время. Все время приглашают. Ну, я не могу. Не могу. Что-то мне не позволяет. Неловко. Мне неловко.
Ну, мы будем надеяться, что не будут продавливать до такой степени, чтобы уже ставить. Я почему говорю о том, что в такое возможно? Потому что уже составили списки. Вот, по-моему, вот такие люди, типа Проханова, кого-то, я не помню сейчас точно кто. Он составил всех поп-звезд, какой-то там деятель, вот, которые не были в Крыму, по списочку буквально. Они не имеют отношения к театру, это поп-исполнители. А почему вы не ездили? Вот просто... Людей сейчас начинают так уже проверять, а был ли ты в Крыму? Где ты был с 7 до 11? Был ли ты в Крыму? Прошел ли ты экзамен на верность России, побывав с гастролями
да
в Крыму?
Да ладно, господи, прорвемся. Ну, подумаешь, да. Я попросила, я совершенно не, такая дура, я не умею, интернет это для меня непреодолимо, не могу. Не умею.
Ну, это, наверное,
ничего.
Ваше счастье все-таки.
Да прям. И я попросила, чтобы муж мне показал, мне сказать, что там есть сайт «Пятая колонна». И я там нашла, что я после Людмилы Михайловны Алексеевой. Я возгордилась.
Как вы отнеслись к тому, что вы больше не родились в Днепропетровске, и теперь у вас город вашего рождения носит другое название?
Ну, название можно менять сколько угодно. Понимаете, тут вот мы этих Куйбышевых, знаете, в жизни сколько было.
Навидали.
Абсолютно. Это для меня не... Ну, Москву, наверное, не переименуют при моей жизни в город Владимир. Или еще что-нибудь. Нет. Но я спокойно к этому отношусь.
В рубрике «Картинки с выставки» вы слушали фрагмент интервью с народной артисткой России Лией Хиджаковой. С ней беседовала Елена Рыковцева. Полную версию вы можете прочитать или услышать на нашем сайте эхокавказа.ком. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.